Февральская революция. Начало Великой Российской революции. Видеоурок Александра Владленовича Шубина, доктора исторических наук, руководителя Центра истории России, Украины и Белоруссии Института всеобщей истории Российской академии наук.
Здравствуйте. Сегодня речь пойдет о Февральской революции. Мы попробуем изобразить события, развернувшиеся в России с 23 февраля по 2 марта старого стиля, конечно, 1917 года, с помощью вот таких условных фигурок. Действующие лица на политической арене. Государь-император Николай II, он находится в Петербурге к началу событий. Государственная дума, в ней доминирует прогрессивный блок, выступающий за создание, сначала говорили, ответственного правительства, то есть ответственного перед Думой, но также говорили и правительство народного доверия, то есть какого-то правительства из популярных либеральных деятелей, которые, между прочим, уже могут и не отвечать перед Государственной Думой. Определенные политики, такие как Милюков, Гучков, не входивший в этот момент в Государственную Думу, но влиятельный лидер октябристов, и другие подумывали о том, чтобы самим войти в правительство, стать властью, начать реорганизовывать страну на основе конституционной монархии, а там, глядишь, для некоторых из них более радикальных, таких как Александр Керенский, социалист, лидер фракции трудовиков, и республика была бы очень хорошим выходом из положения. Спикер Государственной Думы Родзянко, октябрист, человек взглядов весьма умеренных, но симпатизирующий идеям конституционной монархии также. Генералы. Начальник генерального штаба Алексеев находится в Ставке, в Могилеве, командующий фронтами. Россия ведет войну, тяжелую войну, войну, которая становится все менее популярной, войну, которая дестабилизирует социальную ситуацию и прежде всего в городе, и прежде всего в Петрограде. И вот в этой обстановке, когда петроградское население частично стоит в хвостах за хлебом, хлеб есть на военных складах, но в магазинах хлеба, особенно дешевого хлеба, не хватает, не подвозят в достаточном количестве, хотя уже действуют твердые цены на хлеб, введенные в 1916 году, но хлебный рынок дестабилизирован. А накануне прошли массовые увольнения на Путиловском заводе, на Ижорском заводе, кстати, военные заводы, подчиненные государству, но здесь проводятся тоже локауты, рабочие хорошо потрудились, действительно много накоплено боеприпасов для нового наступления. Но, с другой стороны, государство в данном случае не готово идти им на социальные уступки по зарплате, хотя цены-то растут очень быстро. И не договорились, идите-ка, ребята, отдохните, государство на вас сэкономит. Одновременно с этим те люди, которые стоят в очередях за хлебом и разговаривают, ведут беседы о том, что же творится-то такое, никогда такого не было. Эти люди, в основном, кто это? Это женщины. Это жены рабочих, которые стоят в этих очередях. И надо же такому случиться, что 23 февраля по старому стилю, 8 марта по новому стилю – это праздник социалистов. Социал-демократические группы находятся в глубоком подполье. Они невелики, но, тем не менее, они действуют. Они печатают листовки. Они хотят поздравить работниц с 8 марта, но как поздравить? Еще раз объяснить свой взгляд на сложившуюся ситуацию. Война привела к тяжелому положению рабочего класса. Необходимо бороться с войной, необходимо бороться с самодержавием, которое продолжает вести эту войну и напрягать все силы ради непонятных целей, все силы страны ради непонятных целей. Такие листовки печатают социал-демократы-межрайонцы – вместе с социалистами-революционерами, небольшие подпольные группы. Также в Петрограде действуют и большевики. Также существуют некоторые связи между этими подпольными группами и статусными политиками. Накануне событий рабочие приходили к Керенскому и говорили ему, что если вот эти увольнения путиловские будут продолжаться, и если руководство Путиловским заводом не возьмет эти свои решения об увольнении назад, то начнутся более серьезные стачки и начнутся рабочие демонстрации. Керенский берет это к сведению. У него есть контакты с небольшими подпольными дружинами социалистов-революционеров еще с прежних времен. У социал-демократа, меньшевика Чхеидзе, который является тоже депутатом Государственной Думы, есть свои люди, свои группы среди подполья, в том числе социалистического. Связи с социалистами и с рабочими активистами есть и у более правых политиков. Так, например, Гучков при своем Центральном военно-промышленном комитете создал рабочую группу. Но он в реальности не контролировал эту рабочую группу, она избиралась рабочими публично, во главе с Гвоздевым, это достаточно умеренный социал-демократ. Но даже таких социалистов правительство отправляет под арест. И рабочая группа была накануне этих событий арестована, что вызвало тоже возмущение в рабочих кругах. Мы выбирали этих людей как наших представителей, а правительство вместо того, чтобы сотрудничать с ними, проводит аресты. Таким образом, 23 февраля наступает Международный женский день. Работницы читают листовки, в котором говорится о наболевшем. Текстильщицы начинают бастовать. Толпы работниц идут к заводам, снимают своих мужей с работы. Хватит, сколько можно, натерпелись, пошли в центр, вообще скажем, покажем им, что мы есть, вообще говоря, что на нас нужно обратить внимание. Одновременно с этим на юге Петрограда бузят уволенные, только что оставшиеся в достаточно тяжелом положении, путиловцы. И с нескольких сторон люди начинают проникать на Невский и устраивать там то, что называется сегодня несанкционированные манифестации, митинги и демонстрации. Первоначально люди настроены на экономические требования, они требуют хлеба. Более того, некоторые достаточно агрессивные. Происходят разгромы некоторых булочных. Любопытно, что во многих случаях булочную громят, но хлеб не берут. Рабочие как бы говорят элите: мы разбиваем витрины, за которыми стоят ваши дорогие булки. Дайте нам нашего хлеба, дайте нам черняшки. И правительственные круги сначала не обращают внимания на это выступление. Это, в общем, дело городских властей, военных властей, генерала Хабалова, военного губернатора Петрограда. У него, кстати, есть военные запасы хлеба, вот пусть он и разбирается. Генерал Хабалов в некоторых колебаниях, потому что он не имеет возможности просто так раздавать хлеб, он не благотворительное общество, у него он решает свои проблемы и задачи. Он телеграфирует о событиях государю-императору, какие будут указания. Вот такая ситуация. 24 числа волнения продолжаются, идут по нарастающей. И 24-го уже появляются лозунги «Долой самодержавие», и это уже переход в политическую фазу. Более того, власти пытаются разгонять эти манифестации, но это не очень просто сделать, потому что люди идут не единым каким-то потоком, они то собираются, то разбегаются, потом снова собираются, действуют городовые. Среди манифестантов появляются и представители боевых радикальных групп. Иногда звучат выстрелы, иногда звучат выстрелы и в толпу. 25 февраля уже эти выстрелы становятся таким заметным явлением. Но пока еще кровь льется скорее в результате каких-то эксцессов, а не в результате какой-то целенаправленной политики властей. Революционеры тоже пока не знают, можно будет воспользоваться этой ситуацией или нельзя. Вспыхнули эти волнения, чем они закончатся. Там перевернули трамвай, там, наоборот, рабочие побузили и разошлись. Что еще будет? События неожиданны для всех, события неожиданны для власти, события неожиданны для либеральных заговорщиков, события неожиданны для политических групп. Потом в своих мемуарах все это признавали. Это никто не организовал. Просто поднесли спичку, а сток сена-то сухой, он готов воспламениться в любой момент. Такая сложилась социальная ситуация. Государь, получив телеграмму о волнениях в Петрограде, отвечает со всей суровостью, что во время войны любые волнения должны быть немедленно прекращены. Хабалов потом говорил, как бы разводил руками, правда, говорил уже после того, как самодержавие будет свергнуто, Ну, я получил этот ответ: должны быть немедленно прекращены. Как прекращены? Ну что, стрелять надо? И начиная с вечера 25 февраля и затем 26 февраля, уже заручившись решением императора, войска открывают огонь по демонстрантам. Следует предупреждение, люди не расходятся, люди тоже уже ожесточены достаточно, и следуют залпы. И люди все равно не расходятся, люди разбегаются, снова собираются. Более того, на сторону манифестантов начинают в отдельных случаях переходить, ну, пока не войска, но уже казаки. Эксцесс на Знаменской площади совершенно поразил тех, кто стоял на страже, то есть самодержавия и порядка. Казаки атаковали полицейских, действовали шашками не против манифестантов, а против полицейских, убили офицера. И это был очень тревожный сигнал, и это был только первый сигнал. 26 февраля, после очередной кровавой сцены, когда солдаты стреляли по толпе и были убиты, часть солдат Павловского полка перешла на сторону манифестантов. Они вышли из казарм, они открыли огонь по солдатам других подразделений, началась перестрелка, и это тоже был очень тревожный сигнал. Кого-то арестовали из этих бунтовщиков, а кого-то и не смогли схватить, потому что часть солдат просто бежали из-под ареста или бежали с места событий, растворялись в толпе. Ситуация становилась все более грозной. Но, тем не менее, это по-прежнему все еще массовые манифестации. Полиция проводит аресты среди социал-демократов, надеясь таким образом сбить накал этого движения. Кто-то стоит за этим, видимо, какие-то заговорщики. Нужно арестовать всех радикалов, и тогда ситуация будет более контролируемой. Государь находится в Ставке, его очень волнует болезнь семьи, болеют действительно императрица, дети. Надо бы ехать в Царское, нужно закончить здесь дела, да, скоро поедем в Царское. То, что происходит в Петрограде, он дал указание подавить, и выступления будут подавлены, какие могут быть сомнения в этом. Генерал Хабалов начинает раздачи продовольствия в продовольственные лавки из военных запасов. Ситуация должна улучшиться, но люди уже настолько возмущены и произошедшим, и стрельбой, и попыткой подавить это выступление, вообще действиями власти, что их уже не останавливает попытки решить то, с чего началось продовольственную проблему. «Долой самодержавие» – вот лозунг дня. 27 февраля ситуация кардинально меняется. Меняется она благодаря позиции петроградского гарнизона, самих солдат. Солдат, офицеров, прежде всего младших офицеров. Вот накануне прошли аресты солдат Павловского полка, которые выступили против сил охраны порядка. Но и в других казармах тоже идут разговоры, идут беседы. Что, как, завтра нас выведут, опять стрелять в народ, хорошо ли это, а послезавтра погонят на эту войну, на этот убой бессмысленный. И утром 27 февраля части Петроградского гарнизона одна за другой начинают выступать против своих офицеров, убивают командиров, которые этому препятствуют, часть командиров переходит на сторону революционного движения. Войска начинают соединяться и брататься с массами рабочих и публики, не только рабочие, уже интеллигенция, с теми, кто выходит на эти манифестации, начинают наступать на позиции генерала Хабалова. У Хабалова остается не так много сил, потому что стоит отправить солдат на подавление растущего движения, солдаты переходят на сторону манифестантов. Последний отряд, который он бросил, сводный отряд Кутепова, буквально растворился в толпе просто на глазах у Кутепова. Солдаты громят государственные учреждения. Демонстранты, революционеры, вот эти вот революционные толпы, вооружаются и гражданские люди, приближаются к Адмиралтейству, где засел генерал Хабалов, и 28 февраля он капитулирует. Петроград оказывается во власти вооруженных людей. Эти люди пока никем не организованы. Как, что, каким образом будут развиваться дальше события? Эти вопросы задают себе депутата Государственной Думы. Государь, отъезжая в Ставку, дал правительству право приостановить заседание Государственной Думы. И когда начались волнения, премьер-министр Голицын решил, что это хороший повод избавиться от этой вот назойливой угрозы со стороны Государственной Думы, от этих речей, глупости или предательства. Вот Милюков обвиняет правительство. И Дума получает рескрипт о приостановке ее заседаний. Очень вовремя она получает этот рескрипт, потому что на улице уже нет никакой власти, на улице толпы вооруженных людей. Что делать? Перед лидерами Государственной Думы встает альтернатива. Можно просто разойтись. Тогда будет в Петрограде идти неконтролируемое развитие событий, или радикальные группы будут лидировать в этих событиях. Но то, что самое страшное для них, рано или поздно государь пришлет войска, приведет, так сказать, в порядок все это, будет разгромлено это революционное движение. Очевидно, перед их глазами стоит опыт декабря 1905 года в Москве. Да, тоже было восстание, было в нескольких городах, но рано или поздно справились. И что дальше сделает государь на волне этой своей политической победы, воспользовавшись вот этим вот бунтом, только что подавленным? Он может отменить все конституционные гарантии, как минимум до конца войны. Все, что наработано прогрессивным блоком, вся эта борьба за ответственное правительство, за смену кабинета, за то, чтобы именно либералы оказались у власти, все это рухнет, все это прекратится. Что, просто сидеть, сложа руки, смотреть на подавление начавшейся революции, а это уже очевидно, что это революция. Более того, 28 февраля события охватывают Москву, затем Тверь, то есть несколько городов. В Твери убит губернатор. События докатились до Кронштадта. Убит адмирал Вирон. То есть это уже не локальное выступление, это уже не хлебный бунт, это уже достаточно широкое движение. Можно ли сидеть в стороне крупным политикам, претендующим на власть, когда происходят такие события? И тогда по инициативе лидеров прогрессивного блока депутаты, которые формально, да, согласились, разошлись, Государственная Дума прекращает работу, но депутаты же могут не прекратить свою депутатскую работу. Они создают Временный комитет Государственной Думы. Его лидерами становятся спикер Государственной Думы Родзянко, Милюков, другие члены Октябрьской кадетской партии, но также и депутат Чхеидзе, и депутат Керенский, который находится в тесной связи с группами на улицах, с социал-демократами, с эсеровскими дружинами. Да, это пока еще очень небольшие группы, и основная масса движения никак не управляется, но у них есть определенные здесь рычаги давления. Солдаты освобождают политических заключенных. Выходят на свободу и Гвоздев, выходят на свободу и активисты-большевики, арестованные накануне, и другие лидеры революционных движений. И они тоже должны как-то реагировать на эту ситуацию. Движение нужно организовать. И тут в голову, естественно, приходит старая добрая идея. Нужно создавать совет. На совещаниях левых партий принимается решение создать сначала временные структуры совета и объявить немедленно выборы на заводах, фабриках, делегатов в совет. Все приглашаются куда? В здание Государственной Думы. Самое удобное помещение. В одном крыле здания Государственной Думы продолжают работать Временный комитет Государственной Думы, более либеральное направление. В другом крыле начинает формироваться, приходят какие-то люди, чернь, от заводов, делегаты, уполномоченные. И формируется здесь живая связь с этим движением. Более того, и солдаты, восставшие солдаты, куда им-то деваться? Они подходят тоже к Государственной Думе, как бы присягнуть Государственной Думе. Да, мы восстали, но мы восстали не вообще. Мы ищем у Государственной Думы правды. Мы восстали против кровавого подавления манифестаций, а теперь мы готовы присягнуть Государственной Думе, установить контакт с Советом. Делегаты Совета тут же начинают обеспечивать солдат питанием. И таким образом связь между рабочими, депутатами и представителями воинских подразделений становится живой и тесной. И в конце концов солдаты понимают, что между либеральными лидерами, такими далекими и такими важными и знаменитыми, и простой солдатской массой, в общем, достаточно большая дистанция. А здесь свои братья, свои друзья, с ними можно запросто. И в дальнейшем Совет рабочих депутатов превратится и достаточно быстро в Совет рабочих и солдатских депутатов. То есть у Совета появится вооруженная сила, вооруженная поддержка. И в то же время восстание отчасти прикрывается авторитетом Государственной Думы. Государственная Дума оказывается в очень удобной позиции посредника. Если начнутся переговоры между восставшей столицей и другими городами, которые тоже уже присоединяются к движению, и государем, то именно Временный комитет Государственной Думы станет этим посредником. Временный комитет Радзянко отправляет царю телеграмму за телеграммой о необходимости пойти на уступки, ситуация неконтролируемая. Ну как можно воевать, если у тебя восстала столица и еще несколько городов? Тогда нужно будет с фронта снимать войска, чтобы это все подавлять. А как это скажется на качестве фронта? Там же немцы-то тоже не дремлют. Эта проблема стоит и перед генералами. Генерал Алексеев, с одной стороны, подчиняется решению царя направить на подавление выступления какой-то отряд, военный отряд, который снять с фронта. Этот сводный отряд возглавляет генерал Иванов. Но для того, чтобы собрать войска, генералу Иванову тоже нужно потрудиться. Он движется в направлении на Петроград, пока с небольшой достаточно силой георгиевские кавалеры. Нужно по дороге брать воинские части, они должны присоединяться к этой группировке. И затем, видимо, как-то осаждать Петроград или брать его штурмом. Между тем, революционеры тоже понимают, что, видимо, будут какие-то репрессивные акции. Готовятся к обороне, формируются воинские части, которые в случае чего можно будет противопоставить карателям. Но Государственная Дума, Временный комитет уговаривает не только царя пойти на уступки и отказаться от этой карательной экспедиции, но направляются телеграммы и генералу Алексееву. И логика думских деятелей, она, в общем, понятна. Если сейчас здесь развернется гражданская война, как вы намерены удерживать фронт? Ну, в условиях гражданской войны. Ведь нет никакой гарантии, что Иванов быстро, так сказать, единым набегом разгонит эти воинские части. Воинские части приводятся в порядок. Более того, часть офицеров перешла на сторону революции, и эти войска уже управляемы. Более того, население поддерживает революционное движение. То есть, если такой огромный город, как Петроград, будет заниматься карательными частями, то они получат удар и со стороны восставших воинских частей, и со стороны населения. Нельзя ли каким-то образом все-таки избежать этой междоусобицы? Может быть, как-то уже генералы могут вмешаться в эту ситуацию? А генералы тоже настроены достаточно либерально. У генералов те же мысли, что и у либеральных деятелей. Они, конечно, до начала этого восстания в Петрограде не решались готовить какой-то государственный переворот, все-таки риск очень велик, и теперь ситуация изменилась. Теперь есть не просто повод, а теперь есть живейшая необходимость каким-то образом сдвинуть политический курс государства с абсолютистского, самодержавного, лишь с небольшими ограничениями, на более конституционный, более либеральный. Потому что если этого не сделать, то как предотвратить гражданскую войну в тылу? Какой есть способ вообще прекратить гражданскую войну в тылу? Только один, об этом говорит Временный комитет Государственной Думы, об этом телеграфирует Радзянко. Если вчера достаточно было еще небольших уступок, создайте ответственное правительство, государь, и все будет хорошо, то сегодня Радзянко пишет, что звучат грозные требования отречения. Это он еще мягко выражается. Потому что Петроград уже требует не просто отречения царя и замены его другим царем. Лозунг «Долой самодержавие» – вот ключевой лозунг движения. Ведь в Совете-то республиканцы собрались, а не сторонники конституционной монархии. Даже во Временном комитете Государственной Думы Керенский выступает за республику, хотя большинство еще на стороне различных конституционных комбинаций. А государь в это время покидает ставку и направляется тоже к центру событий, в Царское село, которое может стать штабом подавления восстания в Петрограде. Историки иногда спорят по поводу того, а что бы было, если бы государь не покинул ставку или не покинул Петроград? Вот трагическая судьба государя, она, наверное, бы не сложилась так трагически, она бы сложилась иначе. Государь не допустил бы восстания или не допустил каких-то действий своих генералов, которые потом привели к его отречению от власти и к падению самодержавия. А каким образом он мог это сделать? Механизм был уже запущен. Теперь перед всеми политиками и перед военными деятелями стояла простая альтернатива. Либо борьба на уровне 1905 года, вооруженная борьба, длительная борьба, но в столице и в тылу сражающейся армии, и не только в столице, но и в Москве и в других городах, либо изменение политического строя. Другой выбор трудно представим в этой ситуации. Конституционная монархия казалась некоторым компромиссом между радикальными требованиями низов и той ситуацией, которая имелась в этот момент. И генерал Алексеев, который только что содействовал формированию карательного корпуса для удара по Петрограду, начинает обмениваться телеграммами с командующими фронтов о политической ситуации. 28 февраля командующие вмешиваются в политический процесс. Пока государь едет в направлении Петрограда, они обсуждают эту ситуацию, что делать, обсуждают они вместе с Родзянко. Алексеев пересылает телеграммы Родзянко командующим. Ну что, теперь от нас, от командующих во многом зависит сложившаяся ситуация. И командующие тоже не хотят ни возвращения глухой реакции в случае подавления восстания, ни гражданской войны. Генералы, информированные Родзянко, что войска приводятся в порядок, надеются, что, может быть, на дворе славная революция по английскому образцу. Сейчас будет достигнуто какое-то конституционное изменение, полномочия царя будут ограничены. Да и неплохо было бы и царя сменить. Наш-то Николай II, ну уж очень упрям. Может быть, провозгласить, создать регенский совет при малолетнем Алексее. Может быть, передать трон Михаилу, брату Николая. Он славится мягким характером и либеральным образом мыслей. Генералы приходят к выводу, что это, пожалуй, это выход. Пожалуй, это выход. А царь тем временем никак не может, впрочем, так же, как и Иванов, пробиться к Петрограду. Иванов все время сталкивается с саботажем. Он прибывает куда-то, требует паровоза для того, чтобы ехать дальше. Паровоз дают, но в паровоз не заливают воды. А кто осуществляет этот саботаж? Так саботаж осуществляют уже железнодорожные работники. Они тоже на стороне революции. В чем вот этот феномен февральской революции, который запустила более глубокие процессы, что за царя-то никто и не заступается особенно, что вот эта ситуация, она уже всех напрягает, эта ситуация должна как-то разрешиться какими-то изменениями. Все на стороне перемен, мы ждем перемен. Мы помним этот лозунг по другим временам, но он отражает и настроение февраля 17 года. Даже у церкви есть свои серьезные разногласия с Николаем II. Он оказывается в изоляции, не просто географически, когда он подъезжает к станции Дно, говорят, впереди мятежники, нельзя, государь, нельзя двигаться дальше. И в конце концов он прибывает в Псков, командующему фронтом генералу Русскому, и там оказывается в той же изоляции, в которой находился и раньше. Проблема ведь не в том, где государь оказался в изоляции, в Пскове, в Царском селе, в ставке в Могилеве. А если бы он оказался в Петрограде, то его жизни бы вообще угрожала опасность. Он бы оказался в изоляции в Зимнем дворце. В любом случае, изоляция эта носила не географический просто характер, а характер политический. Государь потерял рычаги управления страной, он уже готов идти на уступки, он уже готов идти на формирования какого-то ответственного правительства, но это лозунг вчерашнего дня. Звучат грозные требования отречения. Генерал Русский ведет беседы с Николаем II о необходимости отречения от престола возможного. По существу позиция командующих фронтами такая же. За это уже выступают и деятели Временного комитета Государственной Думы, естественно, при условии одновременном создания правительства, правительство, которое создадут они, известные люди, либералы. Между ними уже ведутся беседы, кто возглавит будущую власть. Если будет создан Регенский совет или что-то в этом роде, то Родзянко претендует на роль председателя. Это очень устраивает Милюкова и других политических деятелей думских, потому что они не хотят, чтобы Родзянко возглавил правительство. Этот импульсивный политик, с одной стороны, с замашками немножечко где-то и диктаторскими, а где-то наоборот, и настолько консервативный и осторожный, что просто-таки боятся, не перейдет ли он на сторону консервативных сил. Нет, такой лидер нам не нужен. Нам нужен кто-то другой, может быть, помягче даже, поуступчивее. Кто-то, кто сможет находить общий язык с сильными людьми во Временном комитете Государственной Думы. Возникает фигура князя Львова, видного деятеля земского движения. И почему бы не он, да? Он человек более тактичный, более уступчивый. Разные политические комбинации обсуждаются, как, что будем делать. Главное, Николай II должен отречься. И у Николая II нет особенного выбора, а куда ему деваться? Он не ехать же в Петроград, охваченный восстанием. Генерал Алексеев уже остановил поход Иванова на Петроград, да и царь тоже с этим согласился, потому что сам поход провалился на старте. Войска ненадежные, войска трудно собрать, саботаж железнодорожников. В то же время руководители Временного комитета Государственной Думы по линиям железных дорог уже распространяют телеграммы о недопущении движения войск на столицу. То есть карательная экспедиция тоже парализована. Никто не хочет подавлять это восстание, которое дало столь желанную возможность, желанный повод изменить политический порядок в стране и приступить, как тогда казалось, к столь очевидным преобразованиям, которые позволят стране вести войну более эффективно. Но не так думают руководители Петроградского совета. Это депутат Чхеидзе, это Керенский, который, однако, не забывает и о Временном комитете Государственной Думы, не забывает поддерживать эту связь. А здесь доминируют люди, которые выступают за мир без аннексии и контрибуций, за скорейшее прекращение войны. Россия должна выдвинуть это условие, мир без аннексии и контрибуций, всем странам. Государства Антанты должны принять это условие, это должно быть требование уже теперь целого блока. Германия, видя, что нет перспективы победить в этой войне, ну что же, тогда, да, без аннексии и контрибуций, так без аннексии и контрибуций, война заканчивается в ничью, народ перестает страдать. Вот идея социалистов. Их же идея заключается в том, что не нужно нам и никакой конституционной монархии. А зачем? Это что будет опять? Придворная комарилья. Эти либеральные деятели, этот Родзянко, они получат всю полноту власти при каком-то там малолетнем или слабовольном царе, но они будут неизбираемы, необходимы выборы. Выборы в учредительное собрание на основе всеобщего равного голосования. Государственная Дума уже вчерашний день. Но сама-то Дума, во-первых, распущена, а во-вторых, она избиралась по недемократическому закону. Нам нужен новый парламент, избранный идеально, чисто, так, чтобы вся страна признала его авторитет, и как этот парламент решит, так и будут решаться основные вопросы государственного и социального устройства. Нам нужно учредительное собрание, лозунг учредительного собрания. Мы видим, что в политическом спектре одни политики связываются с другими политиками, но на краях этого политического спектра совершенно разные мнения, совершенно разные позиции. Генералы думают, что сейчас все прекратится, а радикалы готовятся делать так, чтобы все только начиналось. И действительно, ведь проблемы-то вырвались наружу социальные, их нельзя просто залатать небольшими конституционными поправками. и смены фигуры на троне. Это гораздо более серьезные, более системные проблемы, и нельзя доверять их узкой элите. Узкая элита эгоистична. Поэтому Совет выставляет свои требования Временному комитету Государственной Думы. Если вы хотите и дальше опираться на нашу поддержку, то вы должны с нами договариваться. Сначала Временный комитет не понимает, что придется опираться на поддержку Совета, что без поддержки Совета Временный комитет просто не сможет управлять Петроградом, а затем выяснится, что и рядом других городов страны, потому что Советы уже создаются и в других городах, и в Москве в том числе. И везде Советы устанавливают связь с восставшей солдатской массой. Советы становятся советами рабочих и солдатских депутатов. Опыт 1905 года учтен. В 1905 году армия осталась на стороне самодержавия. Теперь очень важно установить контакт с армией, с солдатской массой. 1 марта делегаты солдат в Совете собираются вместе с социалистами и пишут приказ Совета номер 1 для солдат, в котором провозглашается, что солдаты теперь получают всю полноту гражданских прав вне службы, отменяются унизительные наказания. Слух прошел, что даже солдаты должны выбирать офицеров, но этого в приказе не было, и потом последовали разъяснения. Нет, офицеров, конечно, выбирать нельзя. Офицеры – это профессионалы. Война продолжается, война, которая ведется теперь во славу демократии. Да, мы выдвигаем теперь прогрессивные цели войны, но мы же не можем просто оставить фронт, мы не можем воткнуть просто штык в землю. Часть лидеров Совета, прежде всего большевики во главе со Шляпниковым, требуют взятия Советом власти. Причем требование парадоксальное – создать правительство из себя самих. Люди без опыта управления, разве могут они создать правительство? Да, они должны создать правительство, считает Шляпников, потому что это будет правительство рабочих, это будет истинно демократическая власть, и к ней присоединится вся Россия. Но более умеренные социалисты, такие как Чхеидзе и Гвоздев, говорят, ну это совершенно невозможно и несерьезно. Страна нас не знает, страна знает лидеров Государственной Думы. Если сейчас авантюристическим образом провозгласить себя правительством, тогда и Государственная Дума будет против этого самозванного правительства, тогда мы просто будем подавлены теми частями, которые находятся на стороне либералов, Государственной Думы. Они там договорятся с царем, и нас легко можно будет подавить. Идея о том, что сам пролетариат, сам Совет может создать новую власть, тогда еще казалось совершенно парадоксально, это то же самое, что такое вся власть советом, вся власть митингу, потому что идет митинг, еще ничего не организовано, люди малоизвестные. Но пройдет всего несколько месяцев, и этот лозунг станет в порядок дня политической повестки. В апреле этот лозунг будет снова выдвинут Лениным, который вернется в страну, а летом 1917 года, когда советы создадут целую сеть своих организаций, когда они структурируются, когда они наладят регулярную связь с рабочими, с солдатами, с крестьянами, когда во главе этих советов будут стоять уже известные стране лидеры левого толка, вернувшиеся в страну отчасти, а другие получат известность, этот лозунг станет весьма и весьма актуальным. Но в начале марта 1917 года трудно было себе представить, что социалистические лидеры смогут претендовать в ближайшее время на власть. Ведь революция – это буржуазная, общество достаточно отсталое, еще архаичное. Перед страной на повестке дня стоят буржуазные задачи. Поэтому нельзя социалистам, бессмысленно социалистам брать власть. А что они будут делать без буржуазии, без либералов? Каким образом они будут сами одни проводить преобразование? Как они договорятся с крестьянами? Как они договорятся с финансовым капиталом? Развалится экономика? Нет, не нужно. Нужно соглашение, нужен компромисс. И начинаются переговоры между Временным комитетом Государственной Думы и представителями Совета о том, на каких условиях возможно взаимодействие. Временному комитету Совет нужен, потому что нужно как-то контролировать этих восставших рабочих с одной стороны, нужно как-то контролировать войска, которые теперь подчиняются Совету. Как это сделать? Без Совета это сделать нельзя. Но и Совету нужен Временный комитет Государственной Думы. Это люди со связями в бизнесе, это люди с опытом управления, это люди, известные всей стране. Здесь нужно соглашение. Это соглашение было достигнуто 2 марта 1917 года о том, что будет создано правительство. В это правительство войдут люди, уполномоченные Временным комитетом Государственной Думы. Но с Советом согласована программа этого правительства, что будут в ближайшее время введены основные гражданские права во всей полноте, что будут освобождены политические заключенные, без изъятий, даже те, кто сидят за террористические преступления, ведь это была война с самодержавием, а сейчас история самодержавия заканчивается. И, наконец, и это очень важно, что будет обязательно созвано в ближайшее время учредительное собрание. А уж там страна решит. Там будет предвыборная кампания, все партии, организации свободно изложат свои взгляды, и посмотрим, за кем пойдет страна. Вот за кем она пойдет, тот и выиграет выборы в учредительное собрание, и воле учредительного собрания должна подчиниться вся страна, все политические силы. Достигнув соглашения на одном фланге, Временный комитет Государственной Думы работает над созданием самого этого временного правительства. Делятся портфели, ведутся переговоры между разными группами оппозиции, Гучков с его военно-промышленным комитетом, явно это потенциальный военный министр. Львов, ну, уже практически договорились, да, это человек, который сможет хорошо модерировать, корректно координировать работу правительства. Министр иностранных дел, тоже очевидная фигура, это Милюков, это человек с яркой политической программой, внешнеполитической, он давно выступает на эти темы, Милюков станет министром иностранных дел. И вот в события врывается еще один человек, все тот же Керенский, вроде бы социалисты воздерживаются от участия в правительстве, Керенский очень активный деятель совета, Петроградского совета, он выступает на этих заседаниях, которые пока действительно больше похожи на митинги, но в то же время он и активный член Временного комитета, и он договаривается тоже о министерском портфеле, он станет министром юстиции. Теперь интересно было бы заручиться поддержкой Совета. Керенский врывается на заседание Петросовета, произносит яркую речь о том, что он готов пожертвовать собой, если Петросовет прикажет, то он пойдет заложником демократии в это буржуазное правительство и будет в нем работать от имени Петроградского совета. Никто ничего не голосует, Керенского поднимают на руки, несут, торжественная сцена. Вроде как заручился поддержкой, все нормально. Тем более, что у него хорошие отношения с Чаидзе, с другими руководителями совета. Они, в принципе, настроены на компромисс с либералами. Ну хорошо, будет у нас свой человек, будет нам рассказывать, что там поделывают либералы. Тем временем в Пскове по существу совершается военный переворот. Генералы не двигают войсками. Более того, отозваны каратели Иванова, эта экспедиция заканчивается ничем, и оказывается давление на Николая II. В результате появляется манифест об отречении. Манифест, который сам по себе нарушает законы Российской империи. Первоначально Николай II, если он отрекается, он может отречься только в пользу Алексея, своего сына. Потому что со времен Павла I действует закон, по которому император не может произвольно отречься в пользу кого бы то ни было. Есть четкий порядок престола наследия. Но тогда возникнет своего рода патовая ситуация, даже выгодная для сохранения монархии. Алексей, он несовершеннолетний, он уже не может отречься в чью-то пользу. То есть будет создаваться какой-то регенский совет, какая-то такая структура, которая будет управлять от его имени. Этот план держит в голове Родзянко, он уже видит себя председателем этого регенского совета, может быть, Гучков тоже видит себя там. Будет такая высшая палата наряду, может быть, с Государственной Думой, такая конструкция обсуждается. Но это не соответствует планам Николая II. Он отрекается и за себя, и за царевича Алексея. И даже нарушив закон, но кто сегодня не нарушает закон, революция на дворе, он отрекается в пользу Михаила, брата своего. Так на арене может появиться государь-император Михаил II. Михаил не очень хочет принимать власть, он в колебаниях. Но проблема-то в другом. Когда все утихнет, Николай II сможет предъявить свои права назад, потому что отречение было незаконным, и значит, оно может быть признано недействительным с момента оглашения этого акта. Акт-то оглашен, но акт незаконен. Тем временем посланники Временного комитета Гучков и Шульгин приезжают в Псков. Здесь завершается эта драма с отречением. Они присутствуют, они по существу как бы принимают у царя это отречение, настаивают на том, чтобы он санкционировал создание нового правительства. Царь не возражает. Львов так Львов, какая разница? Ну, пусть будет Львов. Николай II перестает быть императором России. И в этот момент, по существу, история Российской империи завершается. Хотя формально Российская империя будет существовать до 1 сентября 1917 года, но фактически нового императора в России уже не будет. 3 марта происходит бурное обсуждение, принимать или не принимать престол Михаилу. Михаил колеблется, Милюков настаивает, что нужно принять престол, он сторонник того, чтобы остановить революцию на этом этапе конституционной монархии. Керенский настаивает на том, что престол принимать не нужно, это слишком рискованно, а вдруг сейчас ворвутся солдаты и революционные рабочие и просто убьют нового императора. Это аргумент. Михаил тоже подписывает акт об отречении от прав на престол. Керенский жмет ему руку, вы благородный человек. Таким образом, императора нет. Либералы думают, что, в принципе, они достигли того, к чему стремились. Родзянко со своими идеями возглавить государство, а не правительство, оказывается в стороне. Создается временное правительство. Милюков выступает перед массами, говоря о создании нового правительства, и вдруг слышит из толпы возглас: «А кто вас назначил?» И он отвечает экспромтом: «Нас назначила русская революция». Красивый ответ. Таким образом, даже Милюков признает за русской революцией право назначать правительство. В дальнейшем революция еще не раз воспользуется этим правом. Либеральные генералы, содействовавшие падению самодержавия в эти февральско-мартовские дни, да и такие деятели, как Милюков, даже и Родзянко, думали, что вот, революция завершилась, и теперь можно переходить к текущим задачам. Между тем, революция не остановилась на либеральных задачах. Она была вызвана социальными причинами. Она создала свою самоорганизацию, советы, которые противостояли теперь Временному правительству и поддерживали его постольку, поскольку оно действует правильно, демократично. Революция пошла вглубь, революция пошла к социальным задачам, революция не остановилась, февральская революция стала перерастать в Великую Российскую революцию.